Глава третья. А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонности, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и душою, и телом. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма отдельные замечания чубарому пристижному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной, гнедой и пристижной каурой масти, называвшийся заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудились от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри, вот я тебя перехитрю», — говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. «Ты знай свое дело, панталонник ты немецкой». «Гнедой, почтенный конь, он исполняет свой долг. Я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и заседатель тоже хороший конь. Ну-ну, что потряхиваешь ушами, ты дурак, слушай, коль говорят. Я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползет!» Здесь он опять хлыстнул его кнутом, примолвив: «У, варвар, Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» И стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому. «Ты думаешь, что скроешь свое поведение? Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коль хороший человек. Хороший человек. С ним мы всегда свои другие тонкие приятели. Выпить ли чаю или закусить, с охотой, коль хороший человек. Хорошему человеку всякий отдаст почтение. Вот барин нашего всякий уважает, потому что он, слышь ты, исполнял службу государскую, он скалецкий советник». Так рассуждая, Селифан забрался, наконец, в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему. Но мысли его были так заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя. Все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскала с каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг, как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую. Потом, изменивший образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо вверх его кузова. Брызги, наконец, стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что точно не нужно мешкать. Вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, то, поворотивший направо на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй, вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи. — Селифан, — сказал он, наконец, высунувшись из брички. — Что, барин? — отвечал Селифан. — Погляди-ка, не видно ли деревни? — Нет, барин, нигде не видно. После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню, не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло. Все ободрительные и побудительные крики, которыми почивают лошадей по всей России от одного конца до другого, прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их, наконец, секретарями. Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками. Это дало ему почувствовать, что они своротили из дороги и, вероятно, тащились по взбраненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова. — Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков. — Да что ж, барин, делать, время-то какое! Кнута не видишь, такая потьма! Сказав это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял. — Держи, держи, опрокинешь! — кричал он ему. — Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул? — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть. Я уж сам знаю, уж я никак не опрокину. Затем начал он слегка поворачивать бричку. Поворачивал, поворачивал, и, наконец, выворотил ее совершенно на бок. Чичиков и руками, и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако же, остановил. Впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезший с козел, он встал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи и силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулся». — Ты пьян, как сапожник, — сказал Чичиков. — Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого, и закусили вместе. Закуска — не обидное дело, с хорошим человеком можно закусить. — А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился, а? — Забыл? — сказал Чичиков. — Нет, ваше благородие, как можно, чтоб я позабыл? Я уж свое дело знаю, Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком. — Как милости вашей будет завгодно, — отвечал на все согласный Селифан. — Коль высечь, то и высечь, я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь, коль за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коль за дело, то и посеки, почему ж не посечь. На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в то время казалось, как будто сама судьба решилась над ним жалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз. От этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь доприезжает. Селифан, не видя низги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился только тогда, когда бричка ударилась оглоблями в забор и когда решительно уж некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманную струею до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугой услышали хриплый бабий голос. — Кто стучит? Чего расходились? — Приезжие, матушка, пусти переночевать, — произнес Чичиков. — Вишь ты, какой востроногой! — сказала старуха. — Приехал, в какое время? — Здесь тебе не постоялый двор, помещица живет. — Что ж делать, матушка, видишь, с дороги сбились, не ночевать же в такое время в степи. — Да, время темное, нехорошее время, — прибавил Селифан. — Молчи, дурак, — сказал Чичиков. — Да кто вы такой? — сказала старуха. — Дворянин, матушка. Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать. — Погодите, я скажу барыне, — произнесла она, и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке. Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавшая во двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон. Видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами. Один, забросивший вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалование. Другой отхватывал наскоро, как пономарь, промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дисконт, вероятно, молодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачью натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе. Тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни на есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувший небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная. Но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда. Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями, картины с какими-то птицами. Между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев. За всяким зеркалом заложены были или письмо, или старые колоды карт, или чулок. Стенные часы с нарисованными цветами на циферблате. Не в мочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи и убытки и держат голову несколько на бок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все целковики, в другой — полтиннички, в третий — четверточки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого солопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряжцами или поизотрется само собой. Но не сгорит платье и не затрется само собою, бережливо старушка. И солопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племянницы, внучатной сестры, вместе со всяким другим хламом. Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. — Ничего, ничего, — сказала хозяйка, — в какое-то время вас Бог принес, в сумятице и вьюг такая, с дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да парад ночная приготовить нельзя. Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался, шум походил на то, как если б вся комната наполнилась змеями. Но, взглянувши вверх, он успокоился и бы смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипением тотчас же последовало хрипение. И, наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как если бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево. Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что кроме постели он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу. На что старуха сказала, что и не слыхивал такого имени, и что такого помещика вовсе нет. — По крайней мере, знаете Манилова? — сказал Чичиков. — А кто такой Манилов? — Помещик, матушка. — Нет, не слыхивала. — Нет такого помещика. — Какие ж есть? — Бобров, Свиньин, Конопатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков. Богатые люди или нет?
Нет, отец, богатых слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, что по сотне, таких нет.
Чичков заметил, что он заехал в порядочную глушь. Далеко и, по крайней мере, до города.
А верст 60 будет.
Как жаль мне, что нечего вам покушать. Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?
Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели. Правда, с такой дороги очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фитинья, принеси перину, подушки и простыню.
Какое-то время послал Бог, гром такой, у меня всю ночь горела свеча перед образом.
Эй, отец мой, да у тебя-то как у Борова вся спина и бок в грязи. Где так изволил засалиться?
Еще слава Богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков.
Святители, какие страсти! Да не нужно чем потереть спину.
Спасибо, спасибо, не беспокойтесь. А прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье.
Слышь, Фитинья, — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбившей ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате.
— Ты возьми ихний кафтан вместе с исподним и прежде посуши их перед огнем, как делали покойнику барину, а после перетри и выкладьте хорошенько.
— Слушаю, сударыня, — говорила Фитинья, постилая сверх перина простыню и кладя подушки.
— Ну вот тебе постель готова, — сказала хозяйка.
— Прощай, батюшка, желаю покойной ночи.
Да не нужно ли еще чего?
Может, ты привык, отец мой, чтоб кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.
Но гость отказался и от почесывания пяток.
Хозяйка вышла, а он тот же час поспешил раздеться, отдав Фитинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю. И Фитинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фитинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивший стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту.